Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей. Здесь, в нашей студии, вместе с вами, вместе с нами, в ближайший час проведут руководители благотворительного проекта календаря «От Пасхи до Пасхи». Кандидат богословия, преподаватель Свято-Тихоновского университета по СТГУ Георгий Бежанидзе. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Илья Рыбаков, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы каждый год, последние несколько, поддерживаем, примерно в это время встречаемся с разными людьми, которые так или иначе имеют отношение к проекту календаря «От Пасхи до Пасхи», и беседуем о том, что это за календарь, для чего он выходит, какую практическую пользу приносит, и все вот, что связано и с календарем, и с его изданием. Давайте, наверное, начнем с того, что нашим слушателям напомним про сам календарь, про сам этот проект, кому-то расскажем впервые. Перед нами, вот перед всеми лежат красочные издания, очень хорошо сделанные, очень удобные. И мы это все видим, а вы, к сожалению, дорогие слушатели, не видите. Но поверьте, календарь сделан очень хорошо. Пожалуйста, наверное, Илья Ильич Рыбаков.
Да, ну, еще раз добрый вечер. Хочется сказать, что этот календарь уже стал самым популярным календарем у православных христиан в России. И не только в России, но и, например, и на Украине, и в Беларуси. И даже мы каждый год отправляем наши календари и в Соединенные Штаты Америки, в храм в Сан-Франциско, где покоятся мощи святителя Иоанна Сан-Франциского, и в Австралию. То есть наш календарь расходится по всей земле. И мы вышли уже, значит, уже 14-й год этот календарь издается по темам. Так вот, предыдущая тема календаря была «Святые иконы Божьей Матери». Чудотворные, по дням года, очень уникальные собраны материалы были в этом календаре. И в этом году стараниями богословов Свято-Тихоновского гуманитарного университета был создан уникальный календарь, апостольский, так называемый, в котором собраны уникальные материалы об апостолах, которых мы даже и не все знаем, такие, так сказать, воцерковленные христиане. Ну, кроме 12 апостолов, были еще апостолы от 70. И апостол, как в переводе, это как посланник, посланник учения Христа. Вот. Ну, об этом, скорее всего, лучше расскажет Георгий Вениаминович. А я могу сказать, что про техническую часть нашего благотворительного проекта. То, что сейчас мы вышли уже на тираж 150 тысяч экземпляров в год.
150 тысяч экземпляров, и, насколько я понял из того, о чем мы говорили перед началом программы, у вас в офисе уже календарь этого года закончился.
Да, вот от Пасхи 2 мая до отдания Пасхи уже все календари разошлись, и в этом нам благотворительном проекте еще помогают наши друзья из такой компании CityLink, которые благотворительно, бесплатно доставляют наши календари, которые печатаются в Химках, вот, по всей России. У них более 800 пунктов выдачи календарей. Но в этом году, так как, так сказать, был тяжелый предыдущий год, и поэтому в этом году, например, у нас на благотворительные цели бесплатно было роздано 60 тысяч, около 60 тысяч штук календарей. А остальную часть этого тиража мы отдаем по себестоимости. То есть люди сами, значит, вкладывают свои средства.
А себестоимость какая?
200 рублей.
200 рублей.
200 рублей. Так что если вы увидите такое на Авито за 1500, это мошенники. Ну, там правда, написано на календаре «не для продажи». Это чисто благотворительный проект, некоммерческий.
Я хорошо помню, как в 90-е на развалах с дисками, кассетами и фильмами на каждой первой кассете было написано «не для продажи», «не для продажи в Москве», демонстрационный образец, но все это порой продавалось втридорога. Может, а вы уже находили, да, на таких площадках?
Ну, знаете, даже есть такие православные издатели, которые, видя наш новый календарь, и говорили, сколько стоит? Говорит, 200 рублей, да не может быть. У нас в магазине мы по 500 будем отдавать спокойно. А мы говорим, это не для продажи. Он говорит, ну, ладно, так сказать, это мы решим.
А когда вы решили, что это будет не для продажи, а для...
Это вот принцип такой.
И с самого начала,
да,
уже
с самого начала,
14-й год,
да,
в таком принципе.
С 2008 года этот проект уже существует, и он существует по благословению такой игумен Ефрем Вотопецкий, игумен Вотопецкого монастыря, который в 2011 году привозил в Россию
поезд
Богородицы. И в этом году мы будем отмечать десятилетие принесения этого пояса. И очень много было чудесных событий у нас в России. Вот, и принцип этого календаря, что это подарок на Пасху. То есть люди, участвуя своими, так сказать, ну, деньгами, когда они покупают себе по себестоимости эти календари, они делают подарки от себя для родных, близких, для друзей, знакомых, для сослуживцев. Некоторые крупные компании, мы очень благодарим, так сказать, всех, кто откликнулся в этом году, чтобы состоялся этот тираж. Вот, милость Божья будет с вами, да приумножит Господь, так сказать, ваши старания.
Георгий Вениаминович, а по наполнению календаря, но очень жалко, конечно, что никак наши слушатели вообще не могут получить календарь этого года.
Ну, к сожалению, уже сейчас только мы читаем этот календарь на радио Благовещение еще, так сказать, начитываем
начитка в аудиоформате.
И в интернете есть.
Он очень хорошо, он очень хорошо издан. Я сейчас вот держу его в руках, понимаю, конечно, что даже 200 рублей за него — это совсем небольшая, невеликая цена. Ну, жалко, жалко. Ну, хорошо, все равно, ну, будем считать. А есть календари за прошлые годы, которые могли бы наши слушатели получить? Потому что здесь дело не в том, что это 25 июня, пятница, да, вот у меня, кстати, открыт как раз сегодняшняя 25 июня, пятница, здесь с двух сторон, на двух страницах. С одной стороны, это просто церковный календарь, где перечисляются, святые, чья память сегодня отмечает церковь, а ниже здесь рассказ о первых днях, первых каких-то моментах жизни апостолов уже после сошествия Святаго Духа в Иерусалиме. И на другой странице это история первого путешествия апостолов Павла и Варнавы уже после обращения апостола Павла. И все это красочно, все это с хорошими картинками. Понятно, что это будет ценно, наверное, вместе со всей информацией, невзирая на то, что в следующем году, 25 июня, будет не в пятницу, или там какое-то событие будет отмечаться не 25 июня. Там, но наполнение, оно останется актуальным.
Да, можно я отвечу?
Да, хорошо, да, конечно.
То, что мы вот сталкиваемся, когда мы раздаем эти календари, мы сталкиваемся с людьми, которые коллекционируют эти календари каждый год. И у нас в издательстве, в редакции, это на улице Станиславского, дом 6, есть календари за прошлые года, и мы бесплатно их раздаем для всех желающих, кто приходит в редакцию.
Итак, Георгий Вениаминович, про наполнение.
Ну, надо сказать, что проект очень непростой. И, конечно, разработка этого проекта требовала таких значительных усилий, как научных, так и публицистических. В общем-то, разработка этого календаря занимается целая группа сотрудников. И здесь есть несколько существенных проблем. Во-первых, мы должны соотнести, насколько это возможно, то, что мы пишем, с календарными датами. И это очень важно, потому что все-таки это особый формат. Это календарь, и поэтому необходимо, чтобы было это соотнесение. Но с другой стороны, мы делаем всегда тематические календари. И поэтому, естественно, далеко не всякое событие, далеко не всякую информацию можно соотнести с той или иной датой. И здесь, конечно, требуется, я бы даже сказал, особое искусство, чтобы соединить то и другое. Чтобы, с одной стороны, календарь не превратился в, просто некое собрание житий святых под день. И с другой стороны, чтобы он
как
не превратился...
Как делают многие.
Да. И с другой стороны, чтобы он не превратился в некий, так сказать, учебник, где, просто, так сказать, друг за другом следуют некие, так сказать, главы из какой-то книжки, например, посвященной там святым апостолам или соборам. И здесь, конечно, вот этот синтез, он требует,
золотая середина.
Да, золотая середина. Во-первых, привлечение огромного массива источников. То есть для того, чтобы извлечь какую-то информацию, связанную с некой датой, необходимо проработать очень большое количество источников.
То есть именно поэтому наполнением занимаетесь вы, и, я так понимаю, какое-то количество людей под вашим руководством, потому что это не просто собрать информацию из открытых источников в интернете, скомпилировать ее, удачно, может быть, скомпилировать и выдать в виде календаря, но это еще и такая своеобразная, почти научная работа.
Да, я думаю, что на этапе подготовки календаря действительно проходит настоящая научная работа, потому что, я приведу несколько примеров. Как соотнести календарную дату с темой? Сейчас речь идет о календаре, посвященном святым апостолам. Каким образом это можно сделать? Во-первых, если на эту дату попадает память святых апостолов. Но понятно, что таких дат немного. И поэтому что делать с остальными датами? Далее, можно найти цитаты из святых отцов, которые попадают на эту дату, их память попадает на эту дату, о святых апостолах. Но, как вы понимаете, для этого надо проработать все их наследие, чтобы найти там те цитаты, которые есть. И далеко...
И дата будет все равно не абсолютной.
Да, конечно. Но, тем не менее, здесь есть связь. И, конечно, далеко не все источники есть в открытом доступе. Хотя сейчас действительно святоотеческие труды представлены достаточно хорошо именно в электронном виде, и это несколько облегчает такой поиск. Но кроме этого, есть еще и тематические статьи, которые посвящены апостольским путешествиям, которые посвящены апостольским деяниям, чудесам, связанным с апостолами. И, конечно, эти статьи требуют особой проработки. И здесь уже действительно научный подход к их написанию необходим. И особенно это касается этой темы, связанной со святыми апостолами. Ибо этот календарь, как мне кажется, он достаточно удачно получился как по своему оформлению, так и по тем текстам, которые находятся в календаре. И здесь существовала, опять же, серьезная проблема, связанная с тем, что жития святых апостолов были составлены достаточно поздно. Те канонические жития, которые мы знаем. А первоначальные сведения о святых апостолах находятся в апокрифах. И, конечно, вот работа с этими источниками, работа с апокрифами – это отдельная, можно сказать, история. Потому что мы, с одной стороны, должны эту информацию тоже донести до читателя, но, с другой стороны, оградить читателя от тех заблуждений апокрифических, которые, естественно, встречаются в этих источниках. А наиболее древние источники, деяния, так называемые, святых апостолов, они как раз не каноничны, в общем-то, в целом.
Ну, Дидахе мы можем вспомнить, да, которая вообще достаточно поздно была обнаружена, переобнаружена, вернее, потеряна, когда-то найдена, и так далее, и так далее, и так далее.
Но здесь с Дидахе еще ситуация более-менее нормальная, потому что Дидахе все-таки это источник вполне ортодоксальный, ну, да, вполне, конечно, православный. Но да, есть, например, такие крупные деяния, как деяния апостола Андрея, деяния апостола Петра, прежде всего, да, деяния апостола Павла, которые, конечно, содержат, ну, в том числе и еретические мысли, еретические такие сведения. Их, конечно, надо, ну, должным образом представить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Георгий Бежанидзе, кандидат богословия, преподаватель Свято-Тихоновского университета, Илья Рыбаков, и Георгий Бежанидзе, Илья Рыбаков, руководитель благотворительного проекта издания по изданию календаря «От Пасхи до Пасхи». Откуда мы знаем о неканоничных текстах, об апокрифах, которые повествуют о жизни и деяниях апостолов?
Ну, эти тексты, в общем-то, достаточно известны сейчас. Они опубликованы достаточно давно уже. В общем-то, корпус этих апокрифических текстов.
Они преимущественно поздние, или это тексты все-таки аутентичные первого века?
Наоборот, эти тексты самые ранние.
Самые ранние. Самые почему ранние мы тогда говорим о том, что они содержат в себе какие-то еретические вещи, если это идет все из первого века?
Потому что они отринуты церковью. В целом, скажем так, как вот цельный такой вот источник. Нельзя сказать, чтобы церковь не использовала те предания, которые в том числе в этих источниках апокрифических находятся. Вот здесь некая двойственность. Ну, вы знаете, наверное, уважаемые слушатели, что существуют и апокрифические Евангелия, а не только апокрифические деяния.
Но это вопрос, знают ли наши слушатели об этом или нет, поэтому, может быть, стоит в двух словах, хотя бы в общих чертах, рассказать.
И эти апокрифические Евангелия, они являются в большинстве своем гностические, например, Евангелие детства, так называемые. И там, конечно, очень мало
находится того. Евангелие детства.
Ну, я бы не сказал, что он поздний. Он поздний по сравнению с Евангелиями.
Да, безусловно, нет. Он, конечно же, это не новое время. Но, насколько я понимаю, если мы говорим именно о Евангелии детства, то этот текст, он наполнен такими относительно средневековыми представлениями о воздаянии, например. Да, это же оттуда небольшой кусочек о том, как Христос умертвил людей, которые... Я сейчас рискую ошибиться, но там вот...
Ну, там есть, например, есть такие места, да, где например, место, где Господь, будучи ребенком, лепил, да, так сказать, из глины, да, и потом это было в субботу, и фарисеи, так сказать, стали ему запрещать, почему он делает это в субботу, ну, и он совершил так называемое чудо, когда вот то, что он делал, ожило. Но эти Евангелия все-таки гностические, а гностицизм — это все-таки ересь первых веков. Естественно, они потом встречались и в Средневековье, но все-таки первично эти материалы достаточно древние. Другое дело, что Евангелия аутентичные, они, конечно, естественно, принадлежат самим святым апостолам. И книга «Деяний святых апостолов» тоже написана евангелистом Лукой, как вы знаете. Но что я имел в виду, говоря о том, что эти источники древнее чего-то? Они древнее житий святых апостолов. Вот чего они древнее. То есть, конечно же, книги Священного Писания наиболее древние, но когда мы говорим о тех житиях святых апостолов, которые мы имеем сейчас, ну, например, у святителя Дмитрия Ростовского, да, то эти тексты все-таки и византийские, и русские, они составлены достаточно поздно.
И, например, и они составлены все-таки сообразуясь с неким каноном.
Да, безусловно.
А тут историчность опускается в угоду каноническому такому образцу.
Ну, тут еще встает вопрос, насколько те сведения, которые там представлены, они истинные, они выдуманные. От того, что источник древний, это не означает, что все, что там написано, есть истина.
Здесь, именно поэтому я и...
Да. И,
задаю вопрос.
Да, и мы, например, знаем, что то деяние святого апостола Андрея, которое канонично, которое вошло потом в его житие, это деяние, оно было составлено, в общем-то, достаточно поздно, в IX веке только. И тот путь святого апостола Андрея, его путешествие, к которому мы привыкли, включая Крым, да, включая Причерноморье, это, в общем-то, достаточно поздняя редакция.
Возникшая под влиянием, не без влияния, вернее, византийского господства.
Ну, да, да.
И оикумена, да. Она и включала в
да,
себя...
Да, безусловно.
Путь апостола Андрея.
И то же самое касается и тех мест этого жизнеописания святого апостола Андрея, которое связано с его кончиной мученической. Мы знаем из жития святого апостола Андрея, что он был распят на кресте за проповедь Евангелия. И это, в общем-то, понятно и объяснимо. Но в древних, вот, апокрифических деяниях апостола Андрея сказано еще и о том, что он призывал супругу правителя воздерживаться от супружеской жизни. И это, согласно тексту, вот, апокрифические деяния, послужило одной из важнейших причин вот этой ненависти к апостолу со стороны проконсула. Поэтому вот здесь, конечно, мы видим некоторое такое изменение в восприятии кончины святого апостола и причины этой кончины.
Но Андреевский крест — это очень позднее представление.
Ну, сложно сказать. Все-таки оно тоже имеет под собою древние основания.
Но есть древние, относительно древние гравюры, которые представляют распятие апостола Андрея на обыкновенном кресте.
Да, да, безусловно, это так. Но, тем не менее, это предание тоже имеет под собой серьезные основания. И, в общем-то, мы знаем о том, что это предание распространено как на Востоке, так и на Западе.
Да, очень широко. И, ну, оно, если я не ошибаюсь, начинает активно проявляться века с IX. А до этого, ну, оно, видимо, как-то устно распространялось, а вот в IX веке с появлением шотландского флага оно уже начинает, ну, как бы вот в образе шотландского флага распространяться по миру.
Ну, это верно.
Ну, как одна из версий.
Тем не менее, конечно, это предание существовало и раньше.
Ну, как предание, да.
И, наверное, в общем-то, всего, есть и достаточно серьезные основания, и они указаны, кстати говоря, в нашем календаре. Вот, их можно прочитать. Вот, которые говорят о том, что это предание древнее, и, безусловно, ему тоже стоит верить. Вот еще один такой вопрос интересный, связанный с деянием апостола Петра. Все мы знаем о том, как святой апостол Петр из жития, опять же, святого апостола полемизировал с Симоном Волхвом. И вот это вот их противостояние, их борьба, она, конечно, является центром, в общем-то, жития святого апостола Петра, как мы его сейчас знаем, это житие. Но и, естественно, в древних текстах тоже об этом противостоянии сказано достаточно много. Но сказано немного по-другому. Вот я даже могу рассказать такую интересную историю.
Давайте буквально через минуту, у нас сейчас небольшой перерыв, мы вернемся к нашему разговору. Напомню, что в нашей студии сегодня руководители благотворительного проекта по изданию календаря «От Пасхи до Пасхи» Илья Рыбаков и Георгий Бежанидзе. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».